Мы читаем из книги «Каббала начинающих» на странице 241, предисловие книги «Паним Мейрот и Масберот», пункт 5. Мы напоминаем, что можно задавать вопросы в прямом эфире через наш сайт www.kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Страница 240 книги «Каббала начинающих», предисловие книги по ним Мейрот и Масберот. В соответствии со сказанным, поймешь, что написано в книге Зор, что с помощью этого сочинения выйдут сыны Израиля из Галута. То есть по причине книги Зор выйдут сыны Израиля из изгнания. И это встречается также еще во многих источниках, в которых говорится, что только распространение нуки Каббала в массах удостоимся мы полного освобождения. И сказано мудрецами, свет ее возвращает к источнику, и разъяснили это с четким намерением показать нам, что только свет, содержащийся в ней, как золотые яблоки в серебряной оправе, является тем самым средством, способным возвратить человека к его источнику. То есть изучение Каббалы — это не просто пересчитывать листы и знать наизусть то, что написано, и даже не следует знать то, что написано, но лишь для того, чтобы вынести из этого силу, возвращающую к источнику. То есть в то время, когда изучает, то тогда к изучающему человеку, согласно его желанию, приходит свет, та самая сила, которая производит в нем изменения и приближает его к духовному. И поэтому в каббалистических источниках есть та самая особая сила, и поэтому они нам необходимы. Так что каждый в отдельности и весь народ вместе не сможет выполнить своего предназначения, ради которого были созданы, кроме как постижением внутренней части Торы и ее тайны. Совершенство знания дает нам надежду на приход Машиаха Избавителя. Однако сказано, дает мудрость мудрецам. Сказано также, и в сердце каждого мудреца поселил я мудрость. То есть, несмотря на то, что Машиах, конечно же, в любом случае придет, то есть сила этого исправления раскроется в мире, но вопрос заключается в том, раскроется ли она с помощью природы, то есть с помощью больших страданий, что называется путем страданий, или же, как написано, что у мудреца есть чувство предчувствия, как он здесь говорит о мудрости, дает мудрость мудрецам. То есть люди с помощью этой науки могут приблизить цель, видят с помощью этой науки, что они с этой мудростью, что не стоит входить в страдания, видят согласно своей мудрости, своему разуму, что перед ними находится прекрасная цель, и это приближает их к правильному пути и гораздо быстрым способом. Поэтому стоит воспользоваться этой методикой для того, чтобы отдалиться от страданий и приблизиться к добру. И поэтому сначала нам необходимо распространение значения науки Каббала среди масс народа, таким образом, чтобы стали мы достойны получения вознаграждения, то есть прихода Машиаха Избавителя. Не стоит ждать, что пока удары, о которых написали пророки, насколько эти удары в физическом плане могут быть страшны, поэтому мы, конечно же, нам стоит отдалиться от этого и научить также все человечество, каким образом быстро и за короткое время достичь хорошей жизни. В соответствии с этим распространение науки Каббала и приход Машиаха зависят друг от друга. Что такое Машиах Избавитель? Он говорит нам, что Машиах — это распространение науки Каббала, то есть методики исправления всему миру. Он говорит об этом в статье «Шофар Машиаха», «Рог Машиаха». То есть, и когда мир узнает, какова цель всего развития, перед чем мы находимся, что это, в принципе, законы природы, нет возможности убежать. И кругооборот за кругооборотом мы все равно должны будем этого достигнуть. Поэтому, чтобы предотвратить зло, ну, конечно же, мы должны этим воспользоваться. Это приводит к приходу Машиаха. То есть понимание всего процесса, через который проходит человечество. И насколько скоро это будет так, обязаны мы открывать школы и писать книги, чтобы ускорить распространение науки среди народа. И не было этого ранее из-за опасения участия недостойных учеников, как мы уже объяснили выше. И потому было это основной причиной продления нашего изгнания в многочисленных прегрешениях наших до сегодняшнего дня. Как сказано мудрецами, не придет Машиах, сын Давида, иначе, чем в поколении, в котором будут одни праведники, то есть когда все перестанут гнаться за властью и почестями, и тогда станет возможно открыть множество школ, чтобы подготовить поколение к приходу Машиаха, сына Давида. Или же в поколение, в котором будут одни грешники, то есть в такое поколение, лицо которого, как морда собаки, и боящиеся греха презираемые, а наука мудрецов смердит в них. То есть, когда возможно раскрыть науку Каббала для широкого использования, или же в том месте, когда уже все хотят воспользоваться ей правильным способом, или же в том месте, где никто не хочет этого, и все погружены в собственный эгоизм, и, в принципе, ничего не желают. Тогда ты ее раскрываешь, и к ней тогда придут лишь те, у которых действительно есть точка в сердце, и они уже с помощью нее смогут продвигаться, а все остальные стремятся пока что за различными наслаждениями, пока не раскроют там в них их пустоту и бессмысленность. Конечно же, еще есть множество таких, которые отказываются от методики исправления, которые вместо этого предлагают всяческие другие чудодейственные, в кавычках, средства. Но мы знаем, что мусор, он всегда присутствует, находится рядом со святостью, и эти вещи лишь еще более подчеркивают и выясняют правильный путь, и постепенно сами по себе исчезают. А с другой стороны, тогда можно будет снять усиленную охрану, и каждому оставшемуся в доме Иакова, чье сердце бьется лишь ради постижения мудрости и цели, скажет Творец и придет и научит, потому что нет больше опасений и страха, что не устоит и пойдет торговать ею на рынке, так как не найдется больше покупателя во всем народе, потому что презираема будет эта наука в их глазах, ведь с ее помощью нельзя достичь ни богатства, ни почестей. А потому всякий, кто захочет войти, пусть придет и войдет. И будут блуждать многие, и тогда умножится знание в тех, кто достоин этого. Тем самым удостоимся мы вскоре прихода Машиаха и скорейшего спасения душ наших в наши дни. Аминь. То есть нет у нас выбора, мы обязаны любой ценой, что называется, распространять, ну, как и было, насколько это возможно. И нету более важной вещи вообще, чего-либо, что стояло рядом с этим. И все зависит лишь от этого. Как и материальная жизнь зависит от этого. Ничего не поможет будет и войны, и экономический, и экологический кризис, и все остальное. Лишь с помощью того, что мы притягиваем высший свет свыше, с помощью этого мы можем успокоить и решить эти проблемы, и привести мир к хорошему и правильному развитию. Поэтому нет у человека ничего, нечего человеку заботиться ни о чем, кроме собственных необходимых потребностей, а кроме этого он должен заниматься лишь распространением науки Каббала, то есть притягиванием высшего света, как сказано, что Творец поможет лишь в этом случае. В соответствии со сказанным, отвел я от себя серьезное обвинение в том, что осмелился, по сравнению со всеми моими предшественниками, раскрыть в своей книге основы мудрости, обычно скрываемую, которую еще не познал ни один человек, то есть сущность десяти сферот со всеми их законами, в прямом и обратном, внутреннем и окружающем, тайну удара и тайну истончения, которые писавшие до меня преднамеренно разбросали здесь и разбросали здесь и там тонкими намеками, таким образом, чтобы человек недостойный не смог бы собрать их, тогда как я с помощью света Творца, озарившего меня, и с помощью учителей моих, собрал их и раскрыл достаточно ясно в духовных образах вне пространства и времени. И могли бы отнестись с большим подозрением. Нет ли здесь дополнений к сказанному моими учителями? Ведь сами Ари и Хаим Виталь, также истинные составители и комментаторы их трудов, могли бы раскрыть и ясно разъяснить сказанное ими, как это сделал я. И ты можешь сказать, что у них было раскрытие, а кто такой этот составитель, для которого, конечно же, было бы огромной наградой быть прахом под их ногами, чтобы сказать, что его удел был лучше их удела. Однако тут я ничего не добавил к моим учителям и не открыл ничего нового. Как ты увидишь в ссылках при составлении, все сказанное мной уже записано и описано в книге «Восемь врат» Шмона Шарим, а также в книге «Эцхаим. Древо жизни» и в «Маво Шарим Ари». Я не добавил к этому ни единого слова, но намеревались они скрыть сказанное, и поэтому рассеяли это повсюду. Кое-что здесь, а кое-что там. Это потому, что все поколение еще не состояло из одних грешников, и необходима была усиленная охрана. Тогда как в нас, благодаря многочисленным грехам нашим, осуществилось все предсказанное мудрецами о приходе Машиаха, что в таком поколении снова не будет страха перед раскрытием мудрости, как мы уже говорили выше, и поэтому слова мои открыты и упорядочены. Так что же он нам здесь хочет сказать? Он говорит так, что прежде всего, то, что мы обязаны распространять науку Каббала, об этом вообще нет вопроса, потому что наше поколение достигло уже такой точки развития, когда эгоизм раскрывается, и раскрывается в такой форме, что лицо поколения подобно морде собаки, поэтому мы можем уже раскрывать науку Каббала, потому что лишь те, кто в действительности хотят достичь истины, в которых уже есть подготовка со стороны природы, они приходят к этой науке, а остальные просто пренебрегают ей. Но придут еще. А сейчас он говорит, что необходимо написать также новые сочинения, поэтому нам необходимо писать новые сочинения. Почему он говорит так? Потому что все предыдущие авторы, те, кто предшествовали Баал Суламу, как он говорит, они были великими, большими каббалистами, но они преднамеренно все эти свои знания не собрали воедино, потому что книги были предназначены лишь для тех, кто уже находится внутри этой мудрости, поэтому для них нет проблемы соединить все написанное в одну единую картину, собрать всякие части из различных текстов. Они уже могут понять, что там написано и о чем говорится. Однако для начинающих не могут этим воспользоваться, то есть, потому что они еще не находятся в духовном постижении. И поэтому сейчас, в наши дни, есть потребность написать книги для тех, кто начинает изучать из этого мира, то есть, кто еще не находится в постижении, а именно для таких людей, как нас, чтобы эти книги были для них в качестве самоучителя, чтобы они прошли с помощью их все этапы скрытия и достигли бы раскрытия. Это именно то, что он и сделал. То есть он взял все предыдущие книги, также и Зор, и сочинение Ари. А то, что и что он сделал, он из них сделал правильную учебную систему, с помощью которой каждый начинающий может раскрыть книгу и продвигаться от начала и до самого конца с помощью вопросов и ответов, с помощью объяснений всех терминов и всех этих этапов, без чего, конечно же, невозможно ничего понять в науке Каббала. Не то чтобы понять, без этого невозможно создать правильное стремление человека, чтобы он захотел окружающий свет, который бы его исправил. То есть путаница, она не в том, что я там не понимаю какие-то сфероты или миры, это не важно, понимаю или нет. Путаница приходит по той причине, потому что я не достигаю правильной потребности с помощью своей учебы. Когда я не беру из своей учебы, что это все является отдачей, что это все является преодолением желания получать, что лишь в такой форме я могу объединиться с Высшим Светом и так далее. Это не является ясным, однако, из той правильной формы, когда правильно сочетают света и килим, как это описано в Талмуде Сарасвирот, лишь это приводит человека к этому пониманию, в особенности статьи Баал-Сулам, его предисловия к книгам. И поэтому он и говорит, что он ничего сам по себе не написал, но лишь упорядочил все эти вещи в такой форме, они находятся в наших руках. Конечно же, у него есть гораздо больше. Он сделал гораздо больше, чем просто упорядочил тексты, как он говорит, что я удостоился света Творца. Имеется в виду, что он удостоился раскрытия души Ари, которая зародилась в нем, и лишь по этой причине он постиг все то постижение, которое было у Ари, и смог упорядочить все, как это было необходимо. Об этом он пишет в своем письме в Прихахам и Грот. Можно это посмотреть. Что еще? И все. Где наше поколение, оно, в принципе, уже удостоилось раскрыть каждую из этих книг. Нам не стоит бояться, что эта наука сможет принести некий вред. Мы находимся уже в таком, в таком этапе эгоистического развития, что уже нет запрета на изучение науки Каббала. Однако то, что было до наших дней, поэтому они и не хотели писать в ясной и понятной форме. А у нас это уже противоположно этому. Мы находимся в таком состоянии, когда...
Эрольд из Огайо спрашивает, что такое Бейт Яков? Бейт Яков — это те, как Исраэль. Яков называется малый уровень, а Исраэль — это большой уровень. В строении миров есть у нас Атик, Арихампин, Аба Ваима и Зон. Зон де Ацелут — это души. Под Ацелутом есть у нас Бия, это миры Бия. Ясия включает наш мир. Все это соединяется с Зон Ацелут, а это мир Ацелут. И то, что есть над миром Ацелут, включая Адама Кадмона и Энсов. Все находится внутри. Мир Ацелут — это в сущности все. И души — это Зон Ацелут. И выше наш, то, что называется Элоким, это Аба Ваима де Ацелут. Выше этого Арихампин — это уровень Гмара Тикун нашего, а Атик — это Энсов. И что я хочу сказать здесь? Потому что Зон де Ацелут делится на две части. Малая часть его, Гальгальта Вейнай, называется Яков. А большая часть его, Ахаб, называется Исраэль. И поэтому, когда хотят сказать, в Торе мы тоже видим два имени. Имени Исраэль, Яков, Яков, Исраэль. Обратитесь в одном имени. Зачем нужно два имени? Зависит, о каком парцуфе говорит. Ведь Тора говорит о парцуфах, а не о каком-то человеке Якове, который жил там где-то. Говорится о его сути. Когда он находится в Гадлуте, говорят Исраэль. Когда находится в Катнуте, говорят Яков. Это Катнут, а это Гадлут. Поэтому, когда говорят «дом Якова», это имеется в виду те, которые желают расти. Те, которые уже выросли и достигли уровня, называются Исраэль. Так мы изучаем об этих двух парцуфах, и Тора говорит не о людях, а о парцуфах, и так все время она и говорит. Здесь ступени Авраам, Ицхак, Яков. Короче говоря, все названия, все имена, все, что может сказать, и преступники, и праведники, неважно, все они находятся здесь, в Зонде Ацелут. Шестой пункт. А теперь слушайте меня, сыны, действительно, наука это выплеснуто наружу, и вот сейчас с площадей взывает к вам, кто-то Творца ко мне, это не пустое, я из вас, ибо я жизнь ваша и долголетие ваше. Ведь созданы вы были не для того, чтобы вернуться после завершения полевых работ, вы и ослы ваши к одним яслям. И как не будет предназначением осла служить всем ослам его поколения в мире, так и не будет предназначением человека служить телам всех созданий, современников его животного тела. Но предназначение осла служить человеку, который выше его, чтобы приносить ему пользу, а предназначение человека служить Творцу и завершить его намерение. То есть нужно немножко уже поднять голову и не заниматься этим миром. Мы видим, насколько он потерянный и ущербный, и нет в нем ничего, и находится в нем лишь шанс подняться на вечную и совершенную жизнь. И все это находится перед нами как шанс. Это методика, чтобы реализовать эту возможность. То, что мы делаем, он говорит, в течение всей нашей жизни, это мы как ослы, которые обслуживают других ослов. Обслуживаем друг друга для того, чтобы как-то провести эту жизнь. И здесь есть другая возможность сделать какое-то усилие для того, чтобы сейчас, в то время, когда ты живешь, подняться на уровень существования духовный. И в этом человек выходит из ограничений этого мира, начинает узнавать реальность в неограниченном виде и себя, и всю окружающую реальность, раскрывает себя, поднимает себя над животной жизнью. Мы должны понять, что мы живем в нашей жизни, и я, наша точка в сердце, которая находится внутри осла, и живет жизнью осла. И насколько человек живет, то он ощущает себя живущим. Если умирает, он думает, что это я умираю. Вместо того, чтобы развить эту точку, которая вышла бы из осла, и чтобы она существовала как вечная существующая душа без всякой связи с этим ослом. И этого мы должны достичь, каждый из нас. У каждого есть эта возможность. Да. Он говорил о двух состояниях. Поколение достойных и поколение достойных. Нет такого без того, чтобы было поколение недостойных. И мы видим и в истории это. Но теоретически, когда ты достигаешь того состояния, когда тебе раскрывается высший свет, когда килим твои готовы к этому, а они находятся с экраном и согласно подобию свойств, ты находишься в этом, это называется поколение. То есть это души, которые достойны, которые очищены, то есть с помощью экрана они достигли закут, достигли чистоты. Или поколение, когда все виновны, чувствуют себя связанными вместе, как орехи в одном мешке и хотят убежать друг от друга, но не способны, потому что это маленький мал, этот мир, и они ненавидят друг друга, как орехи, которые не могут соединиться друг с другом, и раскрывают то, что им плохо, и не способны найти какого-то решения в своей жизни. Они видят, что продвигаются к катастрофе, к резне, так как и сейчас этот мир. Экология, угроза Третьей мировой войны, падение банков, голод, недостаток воды, чего нет. Не говоря о нашей жизни повседневной, которая тоже в таком состоянии. Никто не знает, что делать. Поэтому все эти вещи приводят нас к осознанию, что это поколение, которое виновно полностью, мы должны подняться над нашим эгоизмом. У нас нет выбора, иначе мы разрушаем себя и через природу, и сами. И лишь мы не знаем, как. И такое поколение, которое не знает, как, но видит, что все просто испорчено. Ты можешь прийти к таким и сказать: ребята, у меня есть методика исправления. И рекламировать ее. Тогда разрешена реклама. Если придет первый этап в поколении грешников, а потом второй этап — это поколение праведников, нет. Поколение грешников, оно придет к состоянию естественному, что это будет поколение праведников. Либо одно, либо другое. Он говорит, в двух этих формах там можно раскрывать науку Каббала. Нет, ты не слышишь то, что я говорю. В двух этих стадиях эгоизма человека можно раскрывать ему науку Каббала. Когда он полностью, у него есть экраны, он может работать со святами, и это наверняка будет ему во благо. Либо он настолько в далеком состоянии находится от этого, что и знает, что он находится во зле, и не способен ничего сделать. Но что он может сделать с этой наукой? Ничего. Ты можешь спросить иначе. Дай ему в состоянии между тем и этим, не грешник и не праведник, а так и между тем и этим. Что это будет называться? Он будет изучать, и это продвинет его к духовному. Это не продвинет его к духовному. В предыдущих поколениях почему они закрыли, скрыли это? Почему каббалисты сами не сказали, нельзя учиться прежде 40-летнего возраста? Лишь когда ты женат, ты наполнил себя всеми знаниями, и весь такой благочестивый. Почему они это сделали? Потому что если ты берешь науку Каббала, но находишься пока в форме эгоизма, что ты думаешь пока, что ты можешь, тебе может быть хорошо в этом мире, то ты начинаешь использовать ее, якобы использовать ее в фальсификации. Ты начинаешь продавать святую воду, красные нитки. Тебе нужны деньги. Или делать всякие трюки другие для того, чтобы получать почести за счет Каббалы. Или изготавливать амулеты и прочее, чтобы получить власть. Понимаешь? Поэтому они хотели, чтобы использовали таким образом. Ты не используешь ее, ты просто берешь и играешь словом Каббала, именем на нем. Поэтому они не хотели, и в наши дни существуют эти вещи, но они исчезают, они существуют, так знаешь, уже в последнем издыхании их. И они тоже должны быть для того, чтобы люди быстрее могли различить между правдой и ложью. Через несколько лет это пройдет. Это все-таки исторический процесс. Это не сегодня на завтра. Ну, еще 10 лет. Но пока мы должны распространять науку Каббала, и это сломает это. Пожалуйста. И как сказал Бен Зума, все они были созданы не для чего другого, как только служить мне, а я служу моему Творцу. То есть весь мир создан для нас, для того, чтобы помочь нам достичь Творца, отдачи и любви. И сказал, каждый работающий на Творца работает ради Него, потому что Творец желает нашего совершенства, Как сказано в Берешит Раба, когда ангелы обратились к Творцу, что такое человек, чтобы его понимали и служили ему. И зачем тебе это несчастье? И сказал им Творец, для чего все эти животные, если нет человека? Это похоже на царя, у которого был замок, полный всякого добра, но у которого не было гостей. Какой же прок ему от того, что у него есть? И тут же сказали ему ангелы, «Творец, Господин наш, как великое имя Твое на земле, сделай так, как угодно Тебе».
Творец — это сила, отдача, совершенство, всего самого наилучшего, доброго и творящего добро. Этой силе не хватает лишь одного — отдавать. Но отдавать не в такой форме, чтобы кто-то наслаждался бы в точечной форме, как кто-то маленький. Согласно тому той потребности, которую ты создал, ты ему даешь. Это не называется отдачей и доставлением наслаждения, потому что потребность в творении ты создаешь ее в нем, и наполнение этого, то есть наслаждение ты сам ему и даешь. То есть это пустая игра. Творение при этом ничего не чувствует. Ты даешь ему наслаждение, оно наслаждается. Не даешь наслаждение, оно остается в том желании, в котором ты его создал, и он находится в страданиях. Это некое животное, которое реагирует таким образом, каким образом ты хочешь, чтобы оно реагировало. У него нет никакой самостоятельности, нет никакой личности, чтобы оно называлось творением. Творение называется то, что находится вне ступени, снаружи, а это пока еще не находится вне ступени Творца. Это нечто, что относится к нему в прямой форме. Ты сделаешь, повлияешь иначе, он повлияет себе иначе. То есть нет чего-либо, чтобы указывало на то, что это является творением. Это не живой растительный животный уровень, который существует по законам природы. А если мы говорим о форме существования, когда Творец хотел насладить творение, чтобы творение само по себе почувствовало бы наслаждение, от кого оно получает наслаждение? Что это наслаждение было выбрано им как самая лучшая вещь. Не согласно природе, которая создана Творцом, потому что если бы Творец создал в ком-то желание к чему-то, конечно бы я притягивался к этому и наслаждался бы этим. Но в этом нет моего собственного «я». Просто мои гормоны или гены выполняют некое действие. Здесь необходимо создать такую вещь, которая является как бы невозможной. Творец, который является единственным и совершенным, должен создать нечто, находящееся вне его самого. Это, если он включает в себя все, то как же может быть нечто, находящееся вне его? Мы еще не понимаем смысл творения, насколько эта вещь, она лишь развивается в нас постепенно снизу вверх, в этом развитии из мира бесконечности до этого мира. Мы говорим, что все развивается с помощью решимот. Здесь был свет и кли, свет наполнял кли, произошло первое сокращение, затем экран, а затем пять миров. Здесь не возникло ничего особенного. Все согласно цветам и килим. И таким образом 125 ступеней спустились все эти вещи. В середине там было разбиение, был там Адам Аришон, затем было его прегрешение. Но это все как в качестве закона, свет и кли. Когда изначально они там присутствовали. И таким образом они пришли до уровня нашего мира. В нашем мире также это распространение на уровнях неживой растительный, животный и человеческий. Неживой растительный, животный и человеческий. И внутри человеческого уровня у нас тоже есть четыре этих уровня. Неживой растительный, животный и человеческий. Также и в этом есть поступенчатое развитие. Также и в этом все еще нет у тебя чего-либо, что выходило бы наружу из Творца. Все это до точки в сердце, по которой здесь раскрывается. И тогда мы начинаем возвращаться к тому же состоянию. Весь этот процесс от этого момента и далее, это, он является обязательным. Обязательным процессом. Здесь нет чего-либо, что могло бы быть так или иначе. Святая Келим действует таким образом. Но лишь когда мы здесь достигаем сочетания двух противоположных сил, с одной стороны наш эгоизм, а с другой стороны точка в сердце, лишь тогда отсюда и далее начинается свобода выбора. Тоже не сразу. Мы постепенно строим нашу независимость, пока не достигаем мира бесконечности. Эта независимость строится также частично, поступенчато. Мы постоянно строим ее все более и более при нашем уподоблении Творцу над тем, что мы отличны от Него и удалены от него. Это, по сути дела, наша независимость, которая постоянно возрастает с помощью того, что я ощущаю себя все более противоположным. Я хочу быть противоположным, я сохраняю себя с помощью экрана, что я не хочу соединяться с Творцом без Масаха, когда я объединяюсь с ним с помощью того, что я оберегаю себя. Это я. Я оберегаю себя. Когда приходит ко мне некое наслаждение, я его отталкиваю, я не хочу его получать. Если бы я его получил, я бы все, я бы стал просто некой клеткой, которая работает согласно закону природы. Я не хочу. Я отталкиваю, то есть Масах, экран, это является зачатком независимости, когда я отталкиваю. Так же, как и гость у хозяина, он отталкивает, отказывается. Тогда он уже ставит себя в равноправные с хозяином условия. То есть, а теперь необходимо достичь того же действия, то есть стать самостоятельным и подобным ему. И тогда он производит расчет, насколько он может получить, насколько не может и так далее. Но он оберегает себя. Это все находится и осуществляется в Масахе, в экране. Почему мы говорили об этом? Что у нас там было? Мы спросили, для чего ты создал все это. Он обязан был создать творение в самостоятельной, независимой форме. Вы говорили перед этим о том, что необходимо заниматься необходимыми потребностями, а все остальное посвящать распространению. Человек может все, что он делает, считать, что это ему необходимо. Кто здесь определяет, что человеку является необходимым, а что нет? Ты прав. Например, моя необходимая потребность, скажем, достичь состояния Билла Гейтса или там Шварценеггера. И еще там, скажите, чего еще там? Кто там сейчас находится в топе? Шимон Перес, согласно его возрасту, он уже, я не знаю, кто там еще. Эйнштейн, Мадонна, ну кто там еще скажет? Зависит, конечно, от того, что для человека является необходимой потребностью. Человек может проглотить весь мир, а затем он делает расчет, что же стоит сделать ему, достичь, а чего нет. Расчет, он, в принципе, в том заключается, что человек хочет все проглотить и задыхается. Тогда он начинает понимать, что это невозможно, а затем он говорит, что ему это и не нужно, в принципе. Таким образом, он приходит к пониманию, что мир построен не для того, чтобы его проглотить. Мир построен для того, чтобы над этим миром построить духовный мир. И поэтому мы говорим об этом так. В духовном развитии нет насилия. Ты занимаешься лишь тем, чтобы притягивать свет, возвращающий к источнику. Этот свет, он уже выстроит у тебя внутри все твои отношения с другими, с самим собой, с Творцом. И он, этот свет, выстроит твое отношение к этому миру и покажет тебе, что является для тебя необходимым, а что нет. И в конце концов, твоей необходимой потребностью будет то, что, чтобы твое тело могло существовать в здоровой, правильной, хорошей форме, для того, чтобы реализовывать в качестве осла, здорового осла, такого хорошо сохранившегося осла, совершать эту работу для того, чтобы выстраивать твой духовный мир. И поэтому окружающий свет, который придет к тебе, он тебе все сделает. Не беспокойся, лишь правильным образом учись. Не тебе стоит думать о том, это является правильным, это нет, я, скажем, заниматься такими всякими диетами или еще всякими глупостями. И то, что ты ощутишь согласно действиям света на тебя, постепенно выполняй это в понимании того, что это действительно приходит от желания развиваться духовно, и тогда ты увидишь, что это является правильным, хорошим. Ты почувствуешь, насколько также ты вдруг разовьешь нечто новое в себе, новое мировосприятие, новое отношение, когда ты будешь смотреть на свое тело сверху. Тогда тебе уже не важно, если тебе, твоему телу необходимо 10 раз в день есть, ну дай ему поесть, скажем. Или твоему телу необходимо спать 5 часов или 10 часов. Есть такие люди тоже. Согласно природе. Но эта природа, она тоже изменяется. И все остальные вещи. Жена, еда, секс, дом, работа, отдых, неважно что. Ты почувствуешь согласно своему телу. Главное, чтобы твои намерения были направлены на духовное развитие. А насколько тело твое будет ощущать потребность в соответствии с этим, это все войдет в тот же самый распорядок, в то же самое русло. То, что вы сказали сейчас в отношении к своему телу, это что происходит в начале духовного, это еще не духовное, и не замах, и не ощущение замах самого, но это уже правильное восприятие, здоровое. Кстати, без духовного, когда ты таким образом смотришь на свое тело, это уже правильный взгляд, потому что это животное, кроме этого, ничего и не требует. Если бы ты смотрел на свое тело, как на животное, что именно ему необходимо, и не развивал бы всякие там сладости, всякие эти искусственные глупости, и не входил во все эти болезни, которые сегодня мы получаем из-за всей нашей еды, всей этой синтетики. То есть отношение к здоровой жизни может быть также и без всякой связи с каббалой, но ты не знаешь, каково должно быть отношение, поэтому мы и должны вообще построить на земле правильную и здоровую жизнь. Для этого нам тоже необходима наука каббала, потому что лишь свет может нам дать это равновесие и желание сохранить его. Скажем, дай какую-нибудь конфетку животному, он будет ее кушать? Нет. Насколько ей будет необходимо, она столько и съест. Скажем, лев съел 20 килограммов мяса, ему больше не нужно. Там рядом с ним могут гулять кто угодно, он даже не будет смотреть на них, потому что его желание наполнено, он сейчас хочет спать, все. Так же и наше тело. Дай ему именно то, что, согласно его природе, ему необходимо. Если ты проверишь согласно природе, 99% того, что мы едим, это вообще противоречит нашей природе. То есть всяческие такие вещи, такие положительные побочные эффекты от изучения каббалы. Мы находимся на строчке на первый взгляд. На первый взгляд необходимо поразмыслить над этой притчей. Так, есть некий замок, полный всякого добра, и действительно в наше время заполняют его гости со всех сторон. Однако, называя вещи своими именами, ты видишь, что не имели претензий ангелы ни к кому из всех созданий, которые были созданы в первые 6 дней творения, кроме как к роду человеческому. А он, будучи создан по подобию Творца, состоял из высших и низших творений. вместе. То есть ангелы не сказали, почему ты создал животных, почему ты создал там, скажем, всяких рыб, птиц, растений и так далее. Конечно же, это просто присказка. Что такое ангел? Ангел — это сила природы, как сила притяжения, электростатическая, магнетическая сила. Это природа, сила природы называется ангелами, это не какие-то личности. И поэтому, почему как бы нету никакого возмущения или вопроса о других ступенях, на других ступенях? Ведь это часть природы, поэтому они как творец, они просто выполняют те же самые законы, следуют тем же законам без всякого... без всякого собственного участия, да, выполнять или нет, не выполнять, но это как машина, как часть системы, однако человек, здесь уже есть, возникает проблема, потому что у человека есть желание переступить все законы природы, противопоставить себя Творцу, быть противоположным Ему, ненавидеть Его, отталкивать Его. И поэтому у человека именно и возникает вопрос, для чего было создано такое животное. Не животное, животное — это еще хорошо, а такое страшное, противоположное, испорченное творение, такое ущербное. Для чего была необходимость это создавать?
Если все, что есть в нем, он использует неправильно, как для себя, так и для каждого другого. Что значит создан в подобии Творцу? Создан в подобии Творцу, в тени Творца, как бы. Создан в тени Творца. Мы изучали... Я изображал это уже. Что мы, души, находимся в зонде Ацилут. Над нами Аба Ваима называются Элоким. Связь между системой Элоким и нами называется Целем. Мем — это называется Бина. Ламет Ишсут — такая система уменьшения Цадик, тоже называется Ишсут, еще один парцуф, который входит уже в зон. И он находится в зон. То есть, по образу и подобию Творца сотворил человека, чтобы эта сила Бины, внутри которой находится Хохма, приходит к в уменьшенном состоянии. То есть, та система, которая ослабляет это воздействие, называется Мем Ламе Цадик. Но снизу, когда мы постигаем Творца, мы постигаем снизу, поэтому мы называем целем Цадик Ламет Мем. То есть, это система, с помощью которой мы связаны с более высшей ступенью, которая называется Мелец. Сверху вниз или целем снизу вверх. Это не целем, как тень, как какое-то отражение. На самом деле это отражение, но мы учим, есть в Талмуде Сросферот десятки страниц о состоянии целем. Потому что через то, что мы узнаем эту систему, мы можем использовать ее, мы можем уподоблять себя Творцу и подняться на уровень Творца. И это в явном ощущении. То есть эта система, она находится во мне и в Творце. Одновременно в нас вместе, и она является связью между нами, и я через это целем могу связаться настолько, что буквально перехожу на его уровень. Видишь, вдруг можно даже это внести в наш чертеж. И ангелы видят, видя это, поразились и испугались того, как же порождение духовного. чистая душа сойдет с вершины и поселится вместе с этими животными, животным и грязным телом. То есть через этот целим опускаются с уровня бина свойства, и они вдруг входят в желание получать эгоистическое, это страшное, которое противоположно, противостоит Творцу. И человек состоит как бы из двух компонентов. С одной стороны, эгоизм, желание эгоистическое. Внутри этого эгоистического желания находится эта точка в сердце, которая является результатом целим. И удивились, зачем тебе это несчастье? То есть, как ты создал такое вообще? Это само по себе чудо. Как может быть две этих вещи вместе, которые они противоположны друг другу? С одной стороны. С другой стороны, для чего? Нету более худшего, чем это. Ты внес что-то от себя. Хотя это и конец развития, и конец и порчи вот этой цели, которая находится в нижнем. Но все-таки, что же может быть? Почему так говорят ангелы? Ангелы — это силы природы с уровня животной. Они не способны, эти силы не способны понять, как бы... Мы говорим, понимают, не понимают. Эти силы находятся ниже, чем свобода выбора, и поэтому человек, в котором находятся эти две части, его зло, его эгоизм, и эта точка, которая является результатом целим, это человек, который состоит из обоих этих частей. Он над ангелами, потому что ангелы — это эти силы, и целим, и зло. Это и есть ангелы, и эти, и другие. Но человек, который находится, это ни одно, ни другое. Две эти силы нисходят с Творца. Человек — это то, что получается между ними. То есть то, что происходит между ними, тут он начинает выяснять, что между ним, между одной природой, это природа его, с которой он родился, а это природа Творца. То есть человек состоит из обоих, но именно в объединении между ними, когда он находится в таких конфликтах здесь, в свободе выбора, он приходит к тому, что он выясняет, начинает исследовать, кто такой Творец. Есть у него возможность это сделать, и в этом он находится выше ангелов. Это называется уровень Адама. Подобного. Доме. Подобного Творцу. И это не могут ангелы сделать. То есть он хочет сказать, что это высшие силы природы. И ангелы эти не понимают, что Адам, ту личность, которую человек формирует в себе, исходя из столкновений двух сил природы, скажем, добрые ангелы и злые, это, скажем, положительная природа, это отрицательная. Как мы говорим в шаббат, приходите, милые эти ангелы, малах, который обслуживает эго, один ангел, и дающий, точка в сердце, это второй ангел. И я должен быть между ними, использовать обоих. Я говорю, пойдемте с миром, приходите ко мне, благословляю вас миром, чтобы я использую их. И потом я говорю, выходите с миром. То есть я использовал их, я в них не нуждаюсь больше. Я уже достиг того, чтобы стать человеком, быть Адамом. Либо по-другому, когда мы говорим, что есть две линии, правая линия и левая линия, это положительно, это отрицательно, и я беру от обеих этих линий, и с помощью них я формирую человека, Адама, и так я поднимаюсь каждый раз по этим ступеням. Это левое, а это правое. Поэтому Адам, написано, что Израиль выше всяких знаков удачи, то есть выше сил природы. Мера Израиль, которую постигает, он находится здесь. Пожалуйста. И на это был дан им ответ, что уже есть замок, полный всякого добра, но пуст он без гостей, и чтобы заполнить его гостями, нам нужен человек, состоящий из высшего и низшего вместе. Высший и низший, то есть сила отдачи и сила получения. И по этой причине необходимо же было, чтобы чистая душа оделась в напасти грязного тела, и немедленно поняли они это и сказали: «Сделай, как тебе угодно». Как-то они поняли, если ангелы присоединяются к человеку и помогают ему, то те силы природы, которые входят в свободу выбора, и как сказано, человек поднимает всю природу вместе с собой, как он писал нам в введении в науку Каббала, там в начале, 10-11 пункт, он говорит там, что вся неживая растительная и животная природа поднимаются вместе с человеком. Ну и здесь мы тоже поднимемся с Адамом внутри нас, на этом мы закончим. И перед окончанием мы хотим пригласить вас оставаться также и после конца урока смотреть программу нашу «Доброе утро». И в воскресенье в 7 часов вечера будет транслироваться передача «Ишиват Хаверим». Международная академия Каббалы приглашает вас на каббалистический конгресс в Одессу с 11 по 14 сентября. Записи, дополнительные подробности kabbalagroup.info до 10 августа. Запись. Мы на этом заканчиваем. Всем доброго дня.